Глава 53. Конец. 16 ноября 1975. Блю-Хилл, штат Оклахома. По городу разнесся сухой хлопок. Стая птиц, кормившаяся у кинотеатра, взметнулась в воздух, забыв о грязно-белых шариках попкорна. Все замерло. Звук донесся от деревьев, росших на другой стороне парковки. «Там!» — крикнула Лизон, ясно различив коренастый силуэт и блеск металла. Алиса обернулась. Силуэт медленно отделился от дерева, и подруги узнали Эмилию Арлингтон. Она как будто пыталась опереться на свое оружие. По голубой ткани расплывалось красное пятно. Кровь! Сенаторша пошатнулась, выронила винтовку, хотела ухватиться за дерево, не сумела и тяжело рухнула на землю. «Чуть не опоздал», — сказал кто-то, и голос показался Алисе знакомым. Женщины повернулись. От детской площадки к ним шагал Ник Хорнет, запыхавшийся, но улыбающийся. Он слегка постарел и совсем посидел, что очень шло к его загорелому лицу. «Не хочу вас пугать, дорогие, но мы чудом избежали смерти. Старуха едва меня не опередила. Я выстрелил за секунду до нее». Сыщик подошел к дереву, наклонился над миссис Арлингтон. Она была без сознания. Рана выглядела устрашающе, но не была фатальной. «Что вы тут делаете, Ник?» — спросила Алиса.
«Ты все такая же красавица, любимая. Бледновато, но хороша. Воздух Нормандии тебе к лицу. Зато я мог бы предложить бразильский загар».
«Разве не вы меня вызвали?» — удивился Ник. «Неужели моя телеграмма не дошла? Ну, вот он я».
Ровно в тот самый момент, когда она собиралась выстрелить? Просто чудо.
«Не совсем. Я уже пару дней не отстаю от вас ни на шаг и не спускаю глаз с Мегеры».
«Но зачем, Ник? Почему вы не дали о себе знать?»
«Потому что я профессионал, Алиса.
Учусь на своих ошибках. У меня остались плохие воспоминания о прошлой поездке. Тогда за нами следили от Вашингтона до Валентайна. Вот я и подумал, что враг решит применить ту же тактику. И не ошибся. Старушка Арлингтон лично преследовала вас. Оставалось ждать и вступить в игру в нужный момент. Я хотел взять ее на месте преступления».
«Значит, вы все время были у нас за спиной?»
«Да, мне нравится роль ангела-хранителя. Я не терял из виду ваш Флитвуд, но был деликатен, как человек-невидимка. Мне приятно, что вы выбрали эту машину, Алиса. Свою я продал за $130, а вы наверняка за аренду заплатили намного больше».
«Тогда почему вы сказали, что чуть не опоздали?» — не успокаивалась Алиса.
«Все так же внимательно к словам.
Ну, теперь можно признаться. В этой треклятой деревне одна улица. Поди спрячь машину. Я оставил ее на отшибе. Вернулся пешком, а эта гадина испарилась. Заметил ее в последний момент под деревьями. Но остальное было делом техники. Я могу попасть в муху, летящую в миле. Отчет устраивает, босс?»
«Вполне, Ник. Познакомьтесь, это Лизон». Они обменялись рукопожатием. Лизон все еще трясло.
«У нас будет время узнать друг друга как следует», — сказал Ник.
Алиса пошла в мэрию вызвать скорую, а Ник с Лизон понесли Эмилию Арлингтон к машине. Пуля попала ей в плечо, и она уже очнулась.
«Куин», — прошипела она, — «почему Господь всякий раз защищает ее?»
«Потому что Он защищает невинных», — ответил Ник.
«Заткнитесь, Хорнет, вы продали душу дьяволу!
Сами заткнитесь, или я вас брошу!»
Сенаторша поморщилась от боли, когда ее без особых церемоний уложили на заднее сиденье. «Скорая будет через 5 минут», — сообщила вернувшаяся Алиса.
«Вы ничего не знаете, Хорнет!» — с ненавистью проскрипела Эмилия. «Поговорите с этой нормандской идиоткой! Она все знает и молчит!»
Алиса и Ник посмотрели на Лизон.
«Что вы ей наговорили?» — выкрикнула Алиса. «Это вы довели Лизон до такого состояния?»
«Я всего лишь сказала правду. Спросите у нее сами».
Она закрыла глаза. Уже слышался вой сирены, скорая помощь неслась, не обращая внимания на картонных детишек. Санитары погрузили сенаторшу, и машина умчалась. С минуты на минуту должны были появиться полицейские. Алиса и Ник вопрошающе смотрели на Лизон. Какое сомнение старая дрянь поселила в душе француженки. Причин молчать больше не было, и Лизон рассказала все. Монотонно, механическим голосом. Словно ее устами говорила Эмилия Арлингтон. Сыщик то и дело прерывал Лизон, восклицая: «Вот ведь старая сука!» «Ник, позвольте ей закончить», — мягко попросила Алиса. Лизон показала смятую копию банковской выписки, но документ Ника не заинтересовал.
«Как можно было поверить в этот бред?» — кипятился он, глядя в глаза Лизон. «Версия Карги выстроена на одной единственной детали. Оскар Арлингтон якобы заплатил в 46-м году. Где доказательства? Выписка? И она думает, что мы это проглотим? Капитал банка на 80% состоит из денег семейства Арлингтон. Она завтракает и обедает с банкирами, играет с ними в гольф. В Америке вряд ли отыщется нечто, заслуживающее меньше доверия, чем финансы любого политика». Ник с брезгливой гримасой изучил выписку. «Ни исправлений, ни одной даже самой пустяковой помарки. От этой бумажки за версту несет подлогом».
«Все, наивная ты, норманка». Я прыгнул выше головы.
Запальчивость Ника успокоила Лизон. Он прав. Конечно же, прав, а она идиотка. Дура набитая. Предательница, усомнившаяся в Алисе.
«Так дело в этом, Лизон?» — с бесконечной нежностью в голосе спросила Алиса.
«Не беспокойся. Я докажу, что жила в Австралии, начиная с 45-го года, что не получала никаких денег, не возвращалась, чтобы отправлять письма Алану. Никого не убивала. Я работала, платила за квартиру. Ты получишь доказательства».
«Ну и гадина!» — не мог угомониться сыщик.
«Будьте конструктивнее, Ник. С самого начала, с первой встречи с Эмилией Арлингтон, мне кое-что не давало покоя. Она казалась искренней, во всяком случае, в своей ненависти ко мне. Миссис Арлингтон уверена, что Оскар не убивал себя, и все, что она изложила Лизон, совсем не похоже на ловко состряпанную ложь». Лизон взглянула на Алису. Ведь она почувствовала то же самое, потому и усомнилась.
«Старуха потеряла связь с реальностью», — хмыкнул Ник. «Она долго убеждала себя и в конце концов поверила, что права. Эмилия могла быть искренней и заблуждаться. Ну разве сенаторши самолично отстреливают врагов? По мне, так это чистое безумие».
У Лизон стало легко на душе. Их разговор прервало появление шерифа. Они отправились в его офис, чтобы дать показания. Дело затянулось. После беседы с ними шериф решил связаться с Госдепартаментом. Ответивший чиновник был уклончив, посоветовал все задокументировать и прислать в Вашингтон полное досье. Копии не делать. Алиса, Лизон и Ник провели в Блю-Хилл 3 дня. Опросили всех жителей, но Стернов мало кто помнил. И никто понятия не имел, куда они подались.
«Проведем здесь отпуск?» — спросил Ник под конец 3-го дня.
Тем вечером он выглядел страшно разочарованным. Рухнул в ротанговое кресло и задумался. Алиса и Лизон пытались читать.
«Из этой истории вышел бы классный роман. Согласны, девочки?» «Нет? Вам все равно?» «Проблема в том, что необходим ударный финал. Только представьте возмущение читателя, если я брошу его затерянным в оклахомской глуши. Мол, прости, приятель, последняя глава отсутствует. Мы никого не нашли. Недоволен? Сам ищи. А как найдешь, сообщи. И я напишу продолжение. 2-й том».
Женщины смотрели на Ника, не зная, что сказать. На следующее утро они решили вернуться в Вашингтон. Ник вел свой кабриолет с переделанными педалями и рулем. Правая рука и нога плохо гнулись и затекали после долгого пути. Алиса и Лизон держались следом, чуть приотстав, и пытались говорить о чем угодно, только не о проваленном расследовании. Ник напряженно размышлял. У них есть все части пазла. Так почему ему кажется, что их можно сложить иначе?
и получится более логичная картина. Нужно все разобрать и взглянуть на детали под другим углом. Я считал старуху виновной, готовой на все, чтобы избежать скандала. Она виновата в том, что знала о долге Оскара, но не заплатила. Убила Алана Ву, подтолкнула сына к самоубийству, пыталась прикончить нас, и все во имя пресловутой чести семьи. Эта версия событий выглядела самой правдоподобной. Но если принять во внимание интуицию моих спутниц, да и твою собственную, и если Арлингтон не врет, что тогда получается? Нет, нельзя рассуждать, как сенаторша. Я должен исходить из того, что правду говорит Алиса. Прошло 10 лет. Она все так же хороша. Мы по-прежнему понимаем друг друга с полуслова. Значит, любовь никуда не делась. Это вряд ли, Ники. Мало перемешать ингредиенты, необходимо нечто большее. Твоя любовь к Алисе жива, но пылает не так жарко, как прежде. Еще не зола, но уже угли. Хочешь раздуть пожар, приложи усилия, подбрось дров. Эй, старик, ты уходишь в сторону. Вернись на землю. Итак, предположим, что правду говорят обе. Возможно ли такое? В 1946-м Оскар действительно выложил 1 440 000 долларов, но заплатил не Алисе, она ничего не получила. Что из этого следует? Гипотеза номер один. Оскар отдает деньги подружке. Например, Лори Стерн. Она растит его детей, о которых никто не знает, но зачем он снял со счета именно эту сумму? Хотел обмануть свою властную мать? Забавно. Гипотеза номер два. Оскар считает, что передает деньги Алисе, но дело имеет с аферисткой, Лорой Стерн, которая его попросту надула. Исключено. У Оскара есть экземпляр договора и фотографии невесты Лаки. Впрочем, это легко обойти. Есть возражения посерьезнее. Изобразить Алису, чтобы захапать 1,5 миллиона, мог лишь человек, знавший историю с договором во всех деталях. Так кто она? Лора Стерн. Напрашивается единственный вывод, старик. 4 часа спустя Ник мигнул фарме, и машины заехали на парковку, не дотянув 70 миль до Литл-Рока. Алиса и Лизон пили за столиком чай. Ник — кофе, стоя перед большой картой штата Арканзас. «Мы будем в 30 милях от Топики. Помните, кто там живет?» «Нет», — Алиса покачала головой. «Элвис Пресли?» «Уточняю. Вопрос имеет отношение к нашему делу». «Лора Стерн?» «Вы знали? Знали с самого начала, а говорите только сейчас? Гадкий шутник!» Ник улыбнулся. «Не раздувай угли слишком усердно, Алиса. Огонь может ожить. А я не в том возрасте, чтобы прыгать в костер. Как же мне не хватало вашей язвительности, дорогая. Мои бразильянки загорелые красотки, но с португальским у меня все еще туго, так что поболтать не с кем. В Топике живет не Лора Стерн, а наш старый друг Ральф Финн. Дрочила. Во всяком случае, 10 лет назад, когда шел процесс, он там жил. У меня в досье должен быть точный адрес. Заглянем повидаться?» «Ну, с сомнением протянула Алиса. Это почти по дороге. Я ведь никогда его не видел. Когда вы с ним встречались в Вашингтоне, я валялся на больничной койке». «Я помню», — кивнула Алиса. «Пришлось надавить, чтобы он дал показания». «Ладно, Ник, вы правы. Это достойное завершение нашего ностальгического турне. В путь». Топика оказалась хаотичным городом, без собственного лица, похожим на всех провинциальных собратьев, которые росли слишком быстро. Путешественники час искали квартал Черри Уэст, где жил Ральф Финн. «Нику, как всегда, пришла в голову блестящая идея», — сказала Алиса. «С нашим везением наверняка окажется, что Ральф переехал 7 лет назад». Дорогу им объяснила дама, выгуливавшая собачку. «Дом 63? Направо, потом еще раз направо. Последний дом в конце тупика. Не заблудитесь». Они легко нашли нужный дом. Припарковались. Увидели. Алису и Лизон охватило странное чувство. Вот он, конец следа. Здесь, в этом тупичке, они получат ответы на все вопросы, не дававшие им покоя столько лет. Здесь узнают разгадку всех тайн. В доме 63 под Черри Уэст. Ник заглушил мотор.
«Ты гений, дружище. Гениальный детектив. Слегка туповатый. Уж слишком долго соображал. Но это лучшее дело в твоей карьере».
Девочка-подросток пыталась удержать равновесие на роликовых коньках. Младшая сестра ехала следом на велосипеде. Мать следила за ними из сада, развешивая белье. Ничего особенного. Обычный городской проулок. Вот только волосы у женщины и девочек были рыжие.